Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Весна продолжается, постное время, мы входим в период Страстной Седмицы. Как известно, весной у многих бывает весеннее обострение, поэтому не рекомендую бродить по просторам интернета, потому что можете наткнуться на людей, у которых явно прогрессирует весеннее обострение. И поменьше надо говорить о политике, поменьше надо говорить о пустых вещах, которые никак не связаны с вопросом спасения. И вообще эмоциональный тон надо гасить в себе. А лучше всего говорить о вечных ценностях, которые имеют спасительное значение для нас. К таким вечным ценностям относится Святой Евангелие. Сегодня праздник, вход Господень в Иерусалим. Я поздравляю всех православных христиан с этим событием, о котором рассказывается в Евангелии от Матфея, 21 глава, с 1 стиха и ниже. Я напомню эти слова. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу, привязанную молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит, «Скажи чере Сионовой, все царь твой грядет на тебе, кроткий, сидящий на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал «Осанна сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне, Осанна Вышних». И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорили «Кто сей?». Я думаю, вот этот вопрос, кто сей, кто для нас Христос, входящий днесь в Иерусалим, он более актуален, чем какие-то другие пустые вопросы, связанные с проходящими стихиями страстного мира. И мы этим вечным вопросам действительно должны уделять более пристальное, я бы даже сказал, интенсивное влияние.
Батюшка, вот меня хотел бы тоже сразу спросить, вот почему-то я все думаю, почему-то Христос въезжает в Иерусалим на осле, собственно, почему осел, не конь, не как-то вот по-другому это все, почему-то осел, и зная тем более то, что вот ничего нет случайно, ни одного слова в Евангелии нет, и вот такой выбор Господа, как вот можно объяснить это? Вот?
Мы можем обратиться к объяснению Иларии Пиктовийского, его комментарии на Евангелие от Матфея, он пишет, «Все происходящее указывает на будущее, и в форме параболических знамений события теперешние предвосхищают события будущие. Господь овладевает народами, сияние славы Его приближается, умы народов подчиняются Ему». а он здесь седок. О нем возвещала вся вереница патриархов, пророков, апостолов. Всю славу свою расстилают одеждами перед Господом патриархи, их поколениями, именами и гонениями на них все пророчествовалось ими о Господе. Идя к Нему со всей красотою собственного достоинства и становясь под седло Его, они показывают, что вся их слава отдана на приуготовление Его прихода. Пророки устилают своими одеждами путь грядущего, они издавна пророчествовали об этом пути, и что по нему за Богом пойдут народы. Многие умерли и отдали себя в мощение пути. Они, словно бы сняв одежды, услали ими этот путь. И апостолы вслед за своими одеждами устилают дорогу срезанными с деревьев ветвями. Но это не просто благочестивый человеческий поступок, ведь может показаться, что ветви мешают идущему и затрудняют движение тому, кто спешит. Но даже в этом проявляется смысл пророчества и возвещается образ будущего. Эти ветви, не приносящие плода народы или плоды народов, не имеющих веры, эти ветви срезаются апостолами, устилая путь Господу, они приготовляют приход Спасителя. Конец цитаты. Мне кажется, мы должны воспринимать вот это событие, вхождение Христа в Иерусалим, как вхождение Христа во внутренний мир человеческой души. Иерусалим – это святой город, но и внутренний мир каждого человека представляет огромную ценность для Господа. Как Иоанн Златоуст говорил, если бы ты один грешник жил бы на земле, ради тебя одного Сын Божий сошел бы на землю и, воплотившись, умер бы на кресте.
Как Господь говорит, вы храм, и Царство Небесное внутри вас есть.
Да, да. И подчеркивается это и в апостольских посланиях, что верующая суть храм Духа Божия, поэтому верующие должны очень осторожно относиться к себе. И мне кажется, вот еще образ Христа, восседающего на осляте, осел в Библии – это символ такого плотского упрямства. Поэтому Христос, восседающий на осляте, это Христос, усмиряющий нашу плотянность. То есть Он может войти в наш внутренний мир, в мир нашей души, смирив нашу плоть. Вот это условие, при выполнении которого Христос может реально войти внутрь каждого из нас, как сказано, верою вселиться Христу в сердца ваши. И те люди, которые пережили вот такое вселение Христа в их сердца, они говорили о себе, как апостол Павел, например, говорил, «Впрочем, не я живу, но живет во мне Христос». И сегодня все люди, которые причащались тела и крови Иисуса Христа за божественной литургией, они сподобились того, что Христос вошел в Иерусалим их душ и облистал сиянием божества. Но смотрите, когда Христос входит в Иерусалим, все его приветствуют такими благостными приветствиями, но пройдет всего несколько дней, и эта же толпа будет кричать «распни, распни его». И из числа тех, которые сегодня причащались тела и крови Иисуса Христа, могут оказаться и те, которые в течение Страстной Седмицы, они могут оступаться, совершать какие-то грехи, преступления, и они как бы из приветствующих Христа превратятся в гонителей Христа. Потому что любой грех, который мы делаем, это вызов Христу, это удар по Его голове, на который терновый венец, это гвоздь, вбитый в его руку, это предательство Иуды. Любой проступок против евангельских и Божьих заповедей. Потому что Христос входит в Иерусалим, в том числе и наших душ, для того, чтобы явить нам чудо Божьего искупления. И вот эти одежды по Иларию Пиктавийскому, которые постелили и на осляте, и на дороге стелили, они, с одной стороны, могут действительно означать судьбы предшествующих поколений, там, пророков-патриархов, судьбы тех людей, которые вслед за Христом придут и будут проповедовать Евангелие, когда действительно люди как бы готовы были от всего отказаться во имя благовествования Святого Евангелия. Но в то же время вот одежды, положенные на снятие, по истолкованию святых отцов, они означают прежде всего божественное учение и духовную благодать, которая как бы покрывает зло плоти, плотяность вот этого осла. А осел – это символ похотливости, прежде всего, у великих пророков. Они сравнивают как раз египтян, которые считались очень похотливыми, с дикими ослами, которые там нападают на кого-то и так далее. Поэтому для нас важно любой праздник переживать как относящийся вот непосредственно к нам. Христос входит в Иерусалим, твоей и моей души, и вот в зависимости от того, как я поведу себя на этой Страстной Седмице, как я войду в светлый праздник Пасхи, обозначится моя роль, кто я. И один тот человек может оказаться приветствующим Христа словами «Осанна Вышних». Сегодня многие по Москве, там, по другим городам с верпочками ходят. А если в середине недели, когда искушения дьявольские, они обострятся, мы совершим что-то неправильное, грех, в Писании сказано, у Иоанна Богослова, что всякий делающий грех от дьявола, то не окажемся ли мы частью той толпы, которая сегодня кричит «Осанна» сыну Давидову, а завтра будут кричать «Распни, распни его». Поэтому не надо нам сваливать на иудеев и римлян, что одни предали Христа, другие распяли. Своими грехами мы распинаем Господа каждый день. Вот это объективная реальность, которую мы должны осознавать в своей жизни для того, чтобы из любви Господа прекращать идти стезями греха, насколько это только для нас возможно. С другой стороны, факт Божьего прощения – это возможность на перемены от Бога. Ведь Он входит в Иерусалим твоей и моей души, чтобы облистать сияние Божества. Даже если наш внутренний мир как ад, мы знаем, что Господь исходил в ад и обрестал его сиянием божества. Я бы, кстати, никогда бы не стал священником, если бы я не верил в прощение грехов. Но так как я верю в прощение грехов, я избираю вот этот путь и иду по нему. И я делюсь вот этой радостью о Божьем прощении, не просто о прощении, а о Божьем оправдании с другими людьми. Это очень важно, когда мы христиане, пережив что-либо в собственной жизни, это несем как-то дальше.
Машка, интересно, вот если вот придерживаться вот этой версии толкования, понимания этих событий, то как вот те люди, которые встречают, восклицают, в качестве кого они выступают вот именно внутри человека?
А внутри человека целые толпы мыслей, разномнений.
То есть это помыслы такие
это
некие?
Это помыслы, да. Твари им же не с числа. Помните, описывается бездна в Псалтире. А святые отцы говорят, да это твоя душа описывается. Там и змеи, и левиафан ползает, играет, там и рыбы снуют. А действительно, толпы мыслей, они носятся в нашем сознании. И, конечно, когда мы в храме, все очень благочестиво. И действительно, вот это восклицание «Осанна бен Давид», сыну Давидову, оно сейчас переполняет нас. Но как мы поведем себя в понедельник великий, во вторник великий, в среду великую. Вот здесь мы должны проявить характер, как-то начать контролировать себя более интенсивно. Поэтому надо не размениваться на какие-то политические визги, крики, как сейчас многие из-за весеннего обострения, скорее всего, они впадают в какие-то такие состояния. Сейчас очень много интернет-хулиганов, которые иногда имитируют даже представительские функции.
Я бы даже сказал больше, что есть такие так называемые бот-сети, это страницы несуществующих людей, но они подвластны людям, которые...
Я знаю некоторых религиоведов, которые преподаватели и так далее, а просто обычный интернет-хулиган, на самом деле. Там провоцируют какие-то скандалы. Но я обычно весной и осенью спокойно отношусь к таким всплескам чьей-то активности. Ну, обострения такие происходят, или весенние, или осенние. Вот зима, лето, это такое время, когда уже эти обострения спадают, тогда действительно можно серьезно отнестись. Особенно во время поста мы не должны размениваться на какие-то настроения, мы должны их игнорировать, прежде всего в себе самом.
Мне кажется, вот у меня несколько друзей, которые, представляете, они для этого времени специально взяли отпуск, вот неделю отпуска, мне кажется, это очень такое
правильно,
здравое решение.
Потому что они как бы могут легче контролировать свое состояние. Потому что когда ты на работе в храме, в храме на работе, здесь как бы вот холодный горячий душ. А контрастный точно, душ не для каждого полезен, на самом деле. Поэтому мы должны очень серьезно отнестись к именно...
Если такая возможность, было бы хорошо поехать какой-нибудь, может быть, помолиться в монастырь, если это позволяет ситуация.
В идеале, конечно. В идеале, конечно. И... С другой стороны, надо понять, что, например, и сам праздник Пасхи, который приближается, это светлое событие, но к нему надо не только готовиться, но мы должны правильно пережить и сам праздник, потому что есть люди, которые очень хорошо постятся. Я вот знаю многих людей, которые впервые начали поститься в этом году, и я вижу, что они хорошо идут. И моя задача, пастыря, подсказать этим людям, чтобы они не ждали вот сам праздник Пасхи как момент, когда они с себя все религиозные обязательства снимут резко. Разговение такое может начаться, что человек все потеряет, все то, чего он достиг за время Великого Поста. Я вот знал одного мужчину, он выпивающий мужчина, но он принял такое решение вот во время Великого Поста не пить, и мы очень радовались за него. Но когда, значит, было разговение, батюшки его пригласили к столу, он такой спонсор для прихода, он так разговелся, что мало не показалось, там и капельницы начались, и в больницу его положили. Он потерял все, его отбросило так далеко. Лучше бы он бы и не постился, на самом деле.
Теперь понятно, почему...
Он потерял все. Что такое? Я принимаю решение поститься. Человек бросает вызов дьяволу самому. За хвост его хватает. Но не каждый может, как Моисей, взять змею за хвост и превратить ее в какой-то жезл. Поэтому важно не просто подготовиться к праздничному событию, а правильно пережить это событие. Вот смотрите, что пишет, например, пророк Исаия. Это первая глава, 13 стих. «Не носите больше даров тщетных, курение, то есть кождение, отвратительно для меня, новомесячий и суббот праздничных собраний не могу терпеть, беззакония и празднования. Новомесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя, они бремя для меня, мне тяжело нести их». Это Исаия, 1 глава, 13-14 стих. Бог говорит, что он ненавидит религиозные праздники. Новомесячи, субботы. Бог сам установил эти праздники все. Но он ненавидит, когда праздник превращается в повод для беззакония. Поэтому, мне кажется, очень важно, когда человек пребывает в состоянии поста, уже в это время готовится к выходу из поста. Как, например, известно, что если человек долгое время голодал, то он не может резко сразу сесть и переесть. У него там завороток кишок произойдет. Или человек все время Великого Поста серьезно за собой наблюдает, а потом так расслабится, у него завороток мозгов произойдет. Такой будет вытворять, на что не был способен совершенно до начала поста.
Тут еще эти майские праздники усугубляют все.
Конечно, вот это бесовщина, эти демонстрации всякие, демонские страсти. Смотрите, что Златоуст пишет об отличие от других посещений, вот это вхождение Христа в Иерусалим. Часто и прежде Христос ходил в Иерусалим, но никогда не входил с такой славой. Почему же так? Потому что тогда было еще начало его домостроительства, и сам он не был столько известен. Притом и время страданий еще не было близко. Поэтому он и жил, не отличаясь ничем от прочих, и по большей части скрывал себя. Иначе его явление не было бы столь удивительно, а только бы возбудило в иудеях больший гнев. Когда же он показал уже много опытов своей силы, и крест был уже при дверях, тогда прославляет себя решительнее и с большей торжественностью делает все, что могло воспламенить их. Конечно, это, возможно, было сделано и с самого начала, но было бы не нужно и бесполезно. Вот здесь Златоуст затрагивает две интересных темы. Во-первых, вхождение Христа в Иерусалим было связано с чудом воскрешения Лазаря четырехдневного. И об этом узнали многие люди, и толпы собрались его встречать. А с другой стороны, вот Златоуст эту мысль проводит, Христос как бы сознательно спровоцировал вот этим чудом воскрешения Лазаря, то, что огласка получилась этого события, ярость этих иудеев, как бы стремясь ускорить вот то, что должно было произойти на Страстной Седмице. И вот здесь мы должны рассмотреть интересный вопрос, а зачем он грядет на страдания вольные? Разве Бог не мог спасти весь род человеческий мановением, движением своей воли? Конечно, мог. Но при этом святые отцы говорят, например, Августин, они говорят о том, что не было другого, более подходящего способа исцеления нашей немощи, чем страсти Христовы. То есть Бог, конечно же, мог мановением своей воли совершить всеобщее спасение всего рода человеческого, потому что Бог ничем не ограничен, ничем не связан, но Он действует, исходя из некой целесообразности, педагогической, связанной с нами. И богословы выделяют несколько причин, почему потребовались вот эти страдания Христа. Во-первых, а человек смог узнать через страсти Христовы, сколь сильно любит его Бог, что не могло не послужить побуждением к ответной любви к Богу, а в которой и состоит совершенство человеческого спасения, когда мы имеем хорошую мотивацию любить Бога, узнав, что Он сделал для нас. Когда мы узнаем, что Он сделал для нас, именно на Страстной Седмице, это хорошая мотивация возлюбить Его. Послание к римлянам 5:8 апостол Павел пишет: «Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». То есть Он доказывает нам свою любовь, поэтому вот эти события, они имеют педагогическое значение. Во-вторых, богословы настаивают на том, что Он подал нам пример кеносиса, самоуничижения в своих вот этих страстях. Он как бы подтолкнул нас к необходимости подражать Ему в этом самоуничижении. И апостол Петр в первом послании, 2 глава, 21 стих, он пишет: «Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». То есть, с одной стороны, Он являет доказательство любви, к римлянам 5:8, а 1 Петра 2:21 Он оставляет для нас пример. И не только пример в своем страдании. Помните, на Тайной вечере Он говорит: «Если я, Господь и Учитель, вымыл ноги вам, то и вы делаете так же». То есть, если я проявил кеносис, самоуничижение, и вы поступаете таким же образом. В-четвертых, точнее, в-третьих, Христос посредством своих страстей, Он не просто избавляет человека от греха, искупления греха, но Он силой своих страданий открывает для нас доступ к славе и блаженству. И все это начинается в этой жизни и не заканчивается в будущей. И четвертая причина, которая выделяется богословами, это еще более должно обязывать человека воздерживаться от греха. если каждый удар, который был нанесен по голове Спасителю, или когда римскими бичами его били, это бичи, которые называются скорпионы, когда к концу кожного отростка металлические такие изогнутые когти приделывали, и каждый такой удар с несколькими отростками, скорпионами, он выдирал из тела куски. И понимая, что наши грехи и преступления принесли такие страдания Христу, вот это должно нас заставить задуматься, воздерживаться от греха. И 1 Коринфянам 6:20 апостол Павел и пишет: «Вы куплены дорогою ценою», как бы говорит, «слишком дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших». То есть живите так, чтобы не причинять страдания Господу. И в-пятых, конечно же, это содействовало восстановлению человечества. Ведь смотрите, здесь ситуация какая. Человек был обманут дьяволом, и человеку надлежало извергнуть дьявола. И коль скоро человек своими преступлениями заслужил смерть, то в человечестве Христа и должна была совершиться победа над смертью и над этим соблазном дьявольским. То есть в себе самом Христос совершает искупление от лица человечества, ведь Он действует как Бога-человек. И 1 Коринфянам 15:57 сказано: «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». То есть это победа одержана. А как это мне дарована победа? Он же действует как человек. А после Бога воплощения мы все сотелесники Бога, а Он наш сотелесник. И смотрите, как писал Златоуст: «Христос пришел в мир, чтобы упразднить смерть, но не свою смерть, ибо он, будучи жизнью, не может иметь своей смерти». То есть он умирает только потому, что берет на себя грехи мира. И далее Златоуст пишет, что он упраздняет смерть человеков. Он дал пригвоздить свое тело не потому, что сам был связан узами смерти, а потому, что смерть, которую он претерпел, была причинена ему людьми. Но хотя его телу должно было на глазах у всех изнемочь и быть изувеченным, ему, исцелявшему немощи многих, не подобало дозволить всему телу быть сокрушенным немощью. И даже если бы он оставил на время тело без какой бы то ни было болезни, а затем восстал, то и тогда люди не поверили бы его словам о его воскрешении. Ибо как могла быть явлена всем победа Христа над смертью, если бы он не претерпел на глазах у всех и тем доказал, что смерть была побеждена не разрушимостью его тела? Вот эта мысль Златоуста, она очень важная. Мы ее, конечно, должны осознать и развить. Златоуст исходит из того, что и Адам, когда он был сотворен Богом, первый человек, он не должен был умирать. Хотя отцы говорят, Адам не был сотворен там смертным или бессмертным. Бог сказал: не вкушай от древа познания добра и зла. Вкусишь – умрешь. Не вкусишь – будешь жить, вечно будешь жить. А Христос же ни в чем не нарушил волю Отца Небесного. Поэтому и смерть над ним не могла возобладать никак. Поэтому он умирает вместо нас и за нас. А как это происходит? Он берет на себя наши грехи, наше беззаконие. И он умерщвляет в себе самом наш грех и смертью смерть попирает. И свидетельство несет о жизни. И Августин настаивает на том, что великое посрамление дьявола произошло на кресте. Августин пишет, говорит: это было достойным средством посрамления гордыни дьявола, любителя власти и ненавистника праведности, которого Христос должен был победить и избавить человека не столько властью своего божества, сколько праведностью и кротостью страстей. То есть он действует как Бог и человек, но умирает-то он как человек. И Иоанн Дамаскин пишет, на кресте страдало то, что может страдать. И на кресте умерло то, что может умереть. И то, что вот он в уничижении, кеносисе, одерживает победу над дьяволом, смертью смерть попирает, вот это залог настоящей победы, которая совершается за нас и для нас.
У нас телефонный звонок, но надеюсь, что по теме такой радостный и интересный. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Москва, Нина. Я хотела спросить, вот давно, когда я слушаю передачу или читаю Евангелие, у меня всегда возникает вопрос, вот когда доходит до этой казни, неужели среди этой толпы не было никого, чтобы заступились за него, за нашего Христа? Или это была уже воля Божья, чтобы не было, ну, не было защитников у него там? Или кто? Или все испугались? Или как это?
У него был один защитник, это апостол Петр, который в Гефсиманском саду выхватил меч, бросился на раба первосвященника, отрубил ему ухо. Но Христос остановил Петра. И он сказал, взявший меч, мечом погибнет. И более того, Христос сказал, неужели вы думаете, что я не могу умолить Отца? И он не пошлет мне легионы ангелов в помощь. Надо понять, что эти страдания были добровольные со стороны Христа. Он идет на эти страдания. По Златоусту он как бы немножко провоцирует эти страдания. То, что чудо воскрешения Лазаря стало известно многим и многим, это, конечно, спровоцировало врагов Христа на какие-то активные действия. Ну, например, если вот даже простой любой человек совершает какое-то доброе дело, он всегда опасается, какая реакция будет со стороны дьявола. И я заметил, что если там служители слова там диспут хорошо проведут, там окрестят там группу язычников в православии, сразу реакция идет, иногда от своих, такая дикая, галделая, наглая. Поэтому здесь надо готовиться всегда к каким-то трудностям. А если говорить о страданиях Христа, он действительно добровольно к этому шел. Почему незадолго до всех этих событий он преобразился на Фаворе? Чтобы показать ученикам своим свою божественную славу. Чтобы потом, когда они увидят его распятым, они бы поняли, что это страдание вольное. Поэтому мы не можем говорить, что они ничего не предпринимали. Но он останавливал все их такие действия, потому что ему не просто должно было пострадать, а ему должно было пострадать именно на кресте. Вот это страшный соблазн для каждого верующего иудея, еврея. Ведь в книге Второзакония, 21 глава, 23 стих сказано: «Проклят пред Богом всякий, повешенный на дереве». Проклят. И поэтому вот эта казнь считалась самой страшной казнью, если повесят на дереве. И с точки зрения вот иудеев, это крайне неприлично быть распятым. И почему же он все-таки умирает так, как он умирает? Он же сам выбирает для себя как бы промыслительно, как Бог, он выбирает такие страдания. Во-первых, чтобы, с одной стороны, подать нам пример добродетели. Августин, например, писал: «Премудрость Божия стала человеком, чтобы подать нам пример праведной жизни. Но одной из сторон праведной жизни является бесстрашие перед тем, чего не должно бояться. Однако иные, не страшася смерти как таковой, при этом весьма озабочены тем, как именно предстоит умереть. Поэтому для того, чтобы никакой вид смерти не смущал честного человека, перед его взором должен был предстать крест всего истинного человека, то есть Христа, поскольку из всех видов смерти нет более отвратительного и ужасающего, чем этот». Конец цитаты. И была вторая причина – то, что он избрал для себя такую смерть. Этот вид смерти, он как бы вот связан с тем, что называется искупление. Искупление. Ведь искупление совершается прежде искупления прародительского греха Адама и Евы, которые в нарушении заповеди Божией вкусили плод от запретного древа. И теперь искупление греха совершается на древе страдания. То есть Христос как бы, он как бы платит долги за все человечество, прежде всего за Адама, по тем преступлениям, которые люди совершили. Вот Псалом 68, 5 стих, есть такие слова: «Чего я не отнимал, то должен отдать». Ведь это Адам с Евой, они взяли запретный плод с древа ослушания. Но Христос возвращает этот долг прародителей, умирая на другом кресте, на другом древе уже, на древе Голгофском. Августин в своей проповеди о страстях так и говорит, что Адам презрел заповедь, вкусив плод от древа, но то, что утратил Адам, было найдено Христом на древе креста. На древе креста. И следующая причина, третья причина, Златоуст пишет, он пострадал не под низкой кровлей, ну, где-нибудь там в подвале, а на высоком кресте, дабы была очищена самая природа воздуха, и земля обрела чистоту посредством благодатно истекшей в нее его крови. И блаженный Феофилакт, истолковывая слова из Евангелия от Иоанна 3:14, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, пишет: когда читаешь, что ему должно быть вознесенно, то разумей, что речь идет о его висении на вершине, дабы осветивший землю своим хождением по ней мог осветить и воздух. Конец цитаты. А вот тут надо понять, почему так важно осветить вот это пространство воздушное. Ведь в Библии сказано, что небо принадлежит Господу. Землю он отдал сынам человеческим. А духи злые обитают где? В пространстве между небом и землей. Как Павел пишет: наша брань не против крови и плоти, а против сил злобы поднебесной. И когда Христос умирает на кресте, вот в этом пространстве между небом и землей, он как бы побеждает господина в его дворце. Вот этого воздушного князя, дьявола, он сокрушает. А что нам это дает? Мы легче будем проходить мытарство. Особенно в своем вознесении, когда он возносился в теле на небо, вот это пространство, он разорвал вот этих мытников, их пространство. Он освещает для нас вот это благорастворение воздухов. И четвертая причина, по словам Златоуста, умерший на кресте, он действительно как бы не просто очищает для нас пространство воздуха, он проторил дорогу на небеса. И Христос сам говорил об этом. Евангелие от Иоанна 12:32. Смотрите. «Когда я вознесен буду от земли», здесь имеется в виду прежде всего на древо креста, но и вознесение его имеется в виду, «всех привлеку к себе». То есть вы пойдете этим же путем. Вам будет легче пойти этим путем. И пятая причина выделяется богословами, почему вот именно на кресте он должен умереть. Григорий Ниский замечает, что форма креста, расходящегося на все четыре стороны из центра, означает повсюду распространившуюся власть и проведение того, кто был распят на нем. И Златоуст говорит, что на кресте он умер с распростертыми руками, одной рукой привлекая к себе людей ветхих, а другой новых, имеющих прийти из среды язычников. Кстати, Василий Великий, насколько я помню, говорил, что он промыслительно избрал такую смерть на кресте, чтобы раскинутыми руками свидетельствовать об объятиях любви Отчи, в которую он хочет заключить все человечество. Ибо самое великое проявление божественной любви – это то, что совершилось на Голгофе, как сказано. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного», то есть в том числе и на крестные страдания, «дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную». И шестая причина усматривается в следующем. Августин в своей книге о благодати Ветхого и Нового Завета говорит: «Не напрасно избрал сей вид смерти тот, кто, по словам апостола, научил нас постигать, что широта и долгота, и глубина, и высота, ибо широта обозначена поперечиной, то есть креста, и коль скоро на ней распростерты руки, говорит нам о добрых делах. Долгота – это та часть креста, которая находится между поперечиной и землею, и, будучи основанием, то есть удерживая и снося, указывает на долготерпение. Высота обозначена той частью древа, которая находится между поперечиной и вершиной и лежит под головой распятого, поскольку он есть высота устремлений благих упований души. Та же часть дерева, которая скрыта от глаз и удерживает весь крест, то есть врытая в землю часть креста, обозначает глубину дарования благодати. И Августин также говорил, что древо, на котором были распяты его смертные члены, было седалищем, то есть троном проповедующего учителя. И вот смотрите, незадолго до страданий, до входа Христа в Иерусалим, он-то грядет в Иерусалим на страдания вольные, апостолы начали делить министерские портфели. Кто там справа будет стоять, кто слева от него. Ну, такой верх цинизма. Они уже сразу стали думать, если там четырехдневного покойника воскресил, его сейчас все царем поставят, а этого прохвоста Ирода прогонят. А он идет, чтобы воцариться на кресте, на древе креста, воссесть как царь славы на этом древе. И еще седьмую причину даже выделяли отцы. Они настаивают на том, что есть очень много прообразов, почему именно на древе совершается. Так в проповедях Августин писал, что древесный ковчег спас человечество от вод потопа. При исходе народа Божия из Египта жезл Моисея деревянный разделил море, поразил фараона и сохранил людей Божиих. Тот же Моисей бросил древо в воду, сделал ее из горькой сладкой. От удара деревянного жезла спасительная влага хлынула из священной скалы. И точно так же для того, чтобы одолеть Амалика, Моисей простер свои руки, держа жезл деревянный. И, наконец, закон Божий был доверен древосенному ковчегу завета, то есть где хранились скрижали, сам ковчег делался из дерева, хотя и обкладывался золотом. И в понимании Августина все это были своего рода ступенями, возводящими нас к древу креста.
Боже, какая же глубина все-таки открывается под сам. Просто вот сижу и, честно говоря...
Вот это
и
есть воцарение Христа. Он входит в Иерусалим, но он входит не как грядущий свергнуть этого Ирода и занять его место. Да ему и не нужно место императора Рима. Он входит в Иерусалим, чтобы воссесть как царь славы, точнее, повиснуть на древе креста. И в его уничижении, в его нищете богатство всему миру, в его смерти источник жизни.
У нас вопрос. С праздником вас, пожалуйста, говорите.
Добрый вечер, с праздником. Раба Божия Ольга, у меня вопрос небольшой и простой. После страданий Спасителя и его смерти ученики, понятно, что не могли пойти к Понтию Пилату и попросить тело его, а пошли люди состоятельные и уважаемые, Иосиф Аримафийский и Никодим. Это тоже, наверное, требовало недюжного мужества от них. Скажите, пожалуйста, а что-нибудь известно в преданиях или в каких-то святых источниках о дальнейшей судьбе Иосифа Еремофейского и Никодима, совершивших такое хорошее дело? Спасибо.
Мы в житийной литературе действительно можем находить свидетельства об этих удивительных людях. И сам факт, что в церковных песнопениях мы вспоминаем об их подвигах, связанных именно с кончиной Христа, это высокая оценка этим людям. Их имена, они не умирают в истории. И смотрите, Никодим, мы знаем, приходил к Иисусу Христу тайно ночью, задолго до этих страданий, чтобы побеседовать с ним. Иосиф Аримафейский тоже относится к категории тайных учеников Иисуса Христа. Но перед лицом голгофских страданий, вот этой смерти, они обретают мужество. Вот то мужество, которое Христос проявляет в своих страстях, оно передается им, они уже не таятся. Они же не просто так пошли к Пилату, скорее всего, они были известны Пилату, и он не принял бы людей с улицы каких-то, которые ему неизвестны. Мы знаем, что Никодим был член еврейского Сангедрина, то есть Синедриона. Иосиф Аримафейский был человек богатый, это был магнат своего времени, как сейчас сказали, олигарх такой. Но вот здесь, когда они узрели своего учителя, хотя они были тайные ученики, мертвым на кресте, вот это сообщило им мужество. Мужество сообщило. Сейчас все в каком-то страхе пребывают. У нас сейчас все друг друга боятся. Взять любую вертикаль власти, там, политическая власть, иерархическая власть, любая форма власти, там, армейские какие-то там чины, взаимоотношения, все друг друга боятся, каждый трясется за свое место. Но перед лицом страдающего Христа вот действительно все наши конъюнктурные какие-то соображения, они меркнут, они дают трещину, они уже лишены смысла какого-либо. И Христос распятый – это источник подлинного мужества, а Христос воскресший – это победа совершенная над смертью. Смертью смерть попрала, прежде всего над той смертью, в которую нас ввергает трусость каждого из нас отдельно взятого, когда мы всего боимся, всего переживаем.
И теперь понятно, почему одно из самых часто повторяющихся слов Спасителя – это «не бойтесь».
Не бойся. Он часто говорил «не бойся». Ведь человек боится чего? Он боится много. Вот сегодня мы смотрели комментарии отцов. Да, некоторые боятся смерти, а некоторые не боятся смерти. Но их беспокоит, а какая это будет смерть? Вот тут они боятся. Если смерть неожиданная, как бы, ну, не очень страшно. А если ты будешь лежать, парализованный, никому не нужный? И страх наполняет сердце человека. Или сейчас сокращения идут везде. Это увольняет, это увольняет, этого на пенсию отправляет. И люди боятся, а как я буду, кому я нужен буду в этом мире? Особенно люди одинокие. Очень тяжело и страшно.
Поэтому открываем.
А Христос говорит, не бойся. Тебе, может быть, поставили страшный диагноз, там, тебе сказали, что у тебя рак или что-то еще. Христос говорит, не бойся. И когда нам это говорит тот, который умер и воскрес, и вознесся на небо, это значит, он знает, что он говорит. Ведь когда Павел говорит о преимуществах, что мы имеем такого архиерея Христа, он наш истинный архиерей. Первосвященник. Он говорит, мы имеем первосвященника, который был искушен во всем, кроме греха. И сам, быв искушен, может искушаемым помощи. И он, который взял на себя твой и мой грех, он говорит тебе и мне, не бойся. И вот сейчас Христос входит в Иерусалим твоей моей души. Какой ответ мы найдем? Для него. Мысли толпами носятся в нашем сознании. Как мы переживем страстную седмицу? Каждый сможет увидеть себя. Может быть, Господь даже попустит нам что-то такое, чего мы не хотим пережить во время страстной седмицы. Но надо Бог что-то нам попускает такое, чтобы мы не пребывали в состоянии какой-то иллюзии, самомнения.
У нас вопрос, пожалуйста, говорите, с праздником вас.
Здравствуйте, с праздником, Татьяна, Москва. Батюшка, вы сейчас такие слова говорили, у меня просто слезы Скажите, пожалуйста, ответьте на вопрос, достойно ли православному человеку в такие страшные дни, в предстоящий четверг, который каждый православный старается причаститься и исповедовать свои грехи, самое страшное причастие, достойное целого года, и в этот период осуждать нашего патриарха. Вот здесь ваши слова «не бойся, батюшка». Нам не надо бояться защитить нашего патриарха. Как ваше мнение? Пожалуйста, ответьте.
Я думаю, что силы зла, они все время хотят нас смутить, запугать. Но Христос, который говорит «не бойся», Он говорит это и вам, и мне. Он это говорит и патриарху, и любому епископу нашей церкви. Эти слова обращены и к тем людям, которые споткнулись, и к тем людям, которые запутались в своем каком-то состоянии нравственном, моральном, религиозном, который говорит «не бойся», он как бы говорит «начни все сначала». «Начни все сначала». И никто нам не говорил, что быть христианином – это будет как-то легко, что это будет какое-то состояние преимуществ нашего такого положения особого. Нет, это тернистый путь христианина. Но, несмотря на это, Христос говорит «не бойся». И хотя адские врата, они восстают на церковь, адские врата осуществляют программу расцерковления народа Божия, и многие смутились перед тем выбросом информационным на этих потоках интернета информационных. Но сейчас весеннее обострение. Зачем вообще заходить в эти переулки человеческих мыслей? Мне в голову никогда не приходит там бегать по разным сайтам, особенно во время поста. Я вот, например, на Азбуке Веры, я веду там раздел «Вопросы-ответы», но на время поста я все это отключил, потому что смысл поста, он совсем другой. Я разделяю вот ваши переживания. И Христос, который входит в Иерусалим, это Христос, который входит во внутренний мир каждого из нас. Если наш внутренний мир – это храм, он войдет в храм. Как сказано, вы есть храм Духа Святаго, который обитает в вас. Кто разрушит храм, того покарает Бог. А если внутренний мир – это ад, он и в ад сойдет и облистает сиянием божества. Но не бойся принять его. Не бойся, что он войдет в твою жизнь. Не бойся, что он наполнит твое сердце, твое и мое сердце. Не бойся, если он взял твое сердце в свои руки, трепетное. Он нежно будет нести твое и мое сердце. Он Господь наш, он оберегает жизнь каждого из нас. Как сказано о Боге, мы им живем, движемся и существуем. Твое настоящее, твое будущее, твоя молодость, твоя старость в его руках. Твои болезни, твои переживания, твоя смерть. Все это в его руках. Он альфа и омега, начало и конец. Он объемлет все. Тот же, который приветствовал нас своими благословениями, когда мы входили юными в эту жизнь. Он позаботится и о нас в одни старости. Как в Псалтире сказано. Господи, не отвергни меня и в одни старости. Разве Бог попустит нам испытание сверх наших сил? Как в Библии сказано, что Бог не попускает испытания сверх наших сил, но в самих испытаниях Он посылает и некое облегчение. А благодаря чему Он не попускает нам испытания сверх наших сил? Потому что Он взял на Себя все испытания, все страсти, все проблемы всех существ, когда-либо живших, до его воплощения, во время его воплощения, после его вознесения. Ведь именно божество Христа Иисуса сообщает жертве человечества Христа Иисуса универсальное значение, как я часто говорю. Если бы на кресте умер бы только человек, он мог бы умереть только за своих современников. Но божество, которое не ограничено ни временем и ни пространством, сообщает жертве, которая была принесена при понтийском Пилате, универсальное вечное значение. Ибо у Бога нет прошлого и будущего, у Него всегда настоящее. Как вездесущий, Он присутствует в каждой точке пространства, в каждом мгновении времени. И своими раскинутыми на кресте объятиями Он заключает в объятия Отче все человечество, от первого до последнего человека, и говорит: «Не бойся». И мне хотелось бы обратить внимание древний комментарий об одеждах, которые постилали. Одежда – это божественное учение и духовная благодать, ибо как позор наготы закрывается одеждой, так и зло нашей плоти покрывается благодатью. Мы были по природе чадами гнева, как прочие. Вот и Адам впоследствии увидел свою наготу грешника и прикрыл наготу смоковными листьями, то есть требованиями сурового закона. Бог же обещает свою справедливость в том, что лишит милости своей народ иудеев, как Господь сказал через пророка Осию, и отниму шерсть и лен мой, чем покрывается нагота ее. Итак, они покрыли себя одеждами, то есть заповедями и милостями, которые сами получили от Христа, и надели их на иудеев и язычников, то есть передали им, ибо не только им это принадлежало, но всем когда-либо жившим, ибо благодать Христова, милость Его распространяется не только на избранных, но и на тех, которые еще стоят в стране далече и еще не знают путей благодати. Поэтому мы должны молиться в эти дни страстей Христовых не только за тех, которые посещают храмы, участвуют во всех службах, но и за тех, которых нагота нравственная и моральная еще слишком видна. Спасибо вас, Христос.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.